передаче «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 59. Лежа на мягкой удобной постели, Лёва невольно размышлял о недавно минувшем. Как было все хорошо. Он учился в родном городе Куйбышеве. 2 года он был уже председателем студенческого кружка по биохимии, был председателем фармакологического кружка, занимался научной работой на кафедре фармакологии. У него появилась идея собрать весь народный опыт лечения травами по Среднему Поволжью, начиная с Куйбышевской области. Профессор фармакологии Тетерин одобрил эту мысль, и Лёвой были составлены особые анкеты, которые отпечатали в институте для раздачи студентам, уезжающим на каникулы, чтобы они собирали травы, гербарии и, знакомясь с лекарями, изучали народный опыт лечения травами. И вот анкеты были розданы, начались каникулы. Лёва намечал поездки, чтобы соединить собирание образцов народных лечебных трав с посещением верующих, призывом грешников, работая среди молодежи и прославляя Бога. И вдруг вызов. Лёва сидит перед человеком, одетым в военное. Один вопрос к Лёве. «Вы хотите быть советским врачом и оставаться верующим?» Ответ Лёвы. «Да». «Это несовместимо. Выбирайте то или другое».
«Я не буду выбирать то или другое. Я выбираю быть советским врачом и быть верующим».
«Ваш паспорт», — сказал человек. И началось. В 10-дневный срок Лёве было предложено покинуть город. Он взял документы из института для перевода в Оренбургский институт, куда он съездил и договорился с директором, что его примут. Но, увы, его не приняли. Он поехал в Москву, стал хлопотать там, чтобы дали предписание Оренбургскому институту зачислить его студентам. Это предписание он получил, но дирекция опять не согласилась его принять. Началась длительная переписка с Москвой, в результате которой было предписано директору института его принять. В канцелярии все его поздравляли с успехом. Он уже сдал документы, его вызвали в спецчасть, выдали бумаги и сказали: «Вы учиться не будете». И опять Лёва в Москве. Опять хлопочет в Главном управлении высшего образования – Министерство здравоохранения СССР, чтобы направили его в такой город, который был бы нережимный, где можно было бы учиться. Его направили в Самарканд, дали официальное направление, чтобы его там приняли. И вот он уже в институте, все оформляется, и снова тот же окончательный ответ: «Вы учиться не будете». Откуда же и почему такая погода? Ведь сейчас идет 1948 год. Конституция со статьями о равноправии для верующих и неверующих попирается. И слышно, что там и тут продолжаются аресты. Приходилось только восхищаться прекрасной работой органов НКВД. Куда только не ездил Лёва, в Ташкент, Алма-Ату и другие города, пытался поступать в институты, уже без указания Москвы, но везде для него звучал один ответ: «Нет, вы не можете учиться». Казалось, что органы НКВД, всевидящие, всезнающие, они были выше партии и правительства
и, вопреки всем законам, творили свою волю. Знаменитый Берия вершил судьбами всех людей. Конечно, Лёва понимал, что, как сердце фараона было в руках Божиих, и Бог показал на нем величие свое, так и тут совершаются какие-то планы Божии. Он молился Господу указать, где и как остановиться, и что делать, и решил остановиться в Джизаке, надеясь, что когда все уляжется, пройдет, может быть, год, он сможет учиться в Самаркандском институте. И вот теперь нужно было, чтобы его семья переехала, и они начали здесь лучшую жизнь, потому что бесконечная разлука с семьей всегда приносила лишние переживания и неустройства. Тихо молясь, Лёва уснул. Лёва еще в предыдущий приезд в Джизак был в райздраве и договорился о месте своей работы. Его уже ждали, и теперь, встав рано утром, он направился на работу. Так как чисто медицинской работы не оказалось, он поступил работать помощником госсанинспекции. Ему предстояло обслуживать определенные объекты, проверять их санитарное состояние и качество продукции. На определенной территории города ему было поручено наблюдать за пекарнями, столовыми, закусочными и винным заводом. Работа Лёвы проходила успешно. Лёва написал жене письмо, чтобы она приехала к нему с маленьким сыном Павликом, которому было тогда 1 год и 2 месяца. Он также писал ей, что если хочешь сделать мне хороший подарок, пригласи с собой из нашей молодежи тех, которые согласятся переехать сюда и жить здесь с нами. И вот Лёва получил письмо, что его Маруся собирается, все упаковывает и приедет вместе с 3 сестрами, которые согласились переехать в Среднюю Азию. Когда верующие города узнали, что ожидается приезд гостей, которые смогут пополнить небольшую группу детей Божьих, живущих в этом городке, они были весьма рады. Возник вопрос, где же и как найти помещение Лёве. Помолились, и Господь тут же все устроил. На той же улице, где жила семья Беловых, у которых Лёва остановился, у одного узбека разрушилась над домом крыша, и они переехали в другой, а этот дом сдавали. И вот на улице Возрождения за совсем небольшую цену Лёва снял домик с садом. Это было очень ценно, так как жить на квартире с хозяевами всегда неудобно, а тут сразу отдельный домик. Домик был саманный, как и все дома в Средней Азии, побеленный, сенцы, потом кухня с печкой, в которой тоже можно было кое-что расположить, и большая комната с 2 окнами. Вскоре домик отремонтировали, и вот теперь он на улице Возрождения, этот домик, в котором уже были установлены кровати, простая мебель, был подведен уголь и затоплена печь, от которой повеяло теплом и тишиной, был живым свидетелем того, какую любовь дал отец, чтобы не только называться, но и быть детьми Божьими. Наконец-то и телеграмма в руках у Лёвы. Едут. Не только у Лёвы, но и у всех его близких по вере, ожидая радостную встречу, затрепетало сердце. Еще чуть светало, когда поезд подошел к станции Джизак. Лёва и близкие ожидали. Поезд остановился, вышли первые пассажиры. В окне появилось лицо жены Лёвы, Маруси, державшей на руках маленького сына. Лёва помахал рукой и стал пробираться в вагон. Радостные объятия, поцелуи. С Марусей приехали еще три юные сестры. Маруся Томыловская, Маруся Куйбышевская со своей сестрой Нюсей. Сердце Левы было переполнено огромной радостью. Домик на улице Возрождения как будто открывал новую эру в их жизни. Ведь столько было бесконечных разлук. И вот, наконец, тихая пристань. Был январь 1949 года. Несмотря на то, что в Средней Азии зима бывает теплой, все же то и дело сыпал сырой снег и дул холодный ветер. Казалось, погода хмурится, потому что на кого-то или почему-то сердится. Но жители в домике на улице Возрождения не замечали этого. В домике была весна. Было полно радости, счастья, любви к Богу и друг другу. Маруся, жена Лёвы, на следующий день уже пошла устраиваться на работу. В педиатрах была большая нужда, и ей сказали, что она может выходить на работу уже на следующий день. Она стала работать сразу в двух местах. Маруся Томыловская, по специальности пекарь, тоже должна была вскоре устроиться на работу. В один из первых вечеров после приезда семьи Лёвы, а Лёва теперь сестер полностью зачислил в свою семью, сказав, что у нас теперь одна семья. Он после вечерней молитвы предложил всем поразмыслить над текстом, вникая в себя и в учение, занимаясь сим постоянно. «Дорогие друзья, — говорил Лёва, — Бог сотворил чудесное. Здесь, в Джизаке, нет собраний. Верующие только по воскресеньям посещают друг друга, собираются помолиться. Мы тоже лишены возможности, какую имели в Куйбышеве, и имеют живущие в других городах. Бывать на собрании, слушать проповеди, пение хора. Мы с вами имеем лишь семью и окружающих нас немногих верующих. Так вот, мы должны стать образцовой семьей. Домик на улице Возрождения пусть будет светом для многих и многих. Я верю, что Господь пошлет нам много гостей. К нам приедет молодежь из разных городов и будет учиться, как жить в семье. Учиться по жизни в домике на улице Возрождения. Поэтому я предлагаю, чтобы с 9 часов вечера до 12 часов у нас были особые часы, когда мы будем заниматься изучением Библии. Славить Господа, вникать в себя и в учение. Многие семьи разбросаны, оторваны от общин, не совсем бодрствуют, погружаются в суету, слабнут духовно, теряют своих детей. Есть несчастные родители, у которых дети не знают Бога. Наша семья в домике на улице Возрождения должна быть особенной. Мы не можем посещать собрания, но здесь Господь будет с нами, и мы у ног Его с Библией в руках получим великие благословения. «А неутомительно будет для нас ложиться в 12 часов», — сказала жена Лёвы. «Ведь сестры юные, и им нужно больше спать». «Нет-нет!» — воскликнули в один голос девушки. «Для нас будет большая радость знать хорошо Слово Божие, ведь это будет на всю жизнь». И вот начались замечательные вечера в домике на улице Возрождения. Аккуратно к 9 часам приходили к ним Лена Белова, Ганюшкины Рахиль и Лия. По предложению Лёвы каждый имел с собой Евангелие или Библию и тетрадь. Все, что говорилось, записывали кто как мог. Хорошо было в домике на улице Возрождения. В 9 часов вечера начинался очередной разбор слов. Слово Божие. Прошло несколько дней жизни по улице Возрождения. Письма с приглашением гостей были отправлены, но гостей все еще не было. Но вот пришел долгожданный день. Была темная ночь, моросил дождь, улица была неосвещенная, но в домике по улице Возрождения по обыкновению горел огонек и славили Господа, разбирали Слово Божие, преклонив колени. Лёва молился: «Господи, почему нет гостей? Проверь нас!» Вставши с колен, он прошел к окну, и вдруг раздался стук. Лёва спросил: «Кто там?» «А Лёва здесь живет?» «Да». «А я брат из Ташкента!» Лёва побежал, открыл дверь. Сколько было радости! Преклонив колени, все благодарили Господа. Накормив гостя, время было уже позднее, легли спать. Рано утром все, кроме Лёвы, спали. И вдруг Лёва услышал стук в дверь. «Кто там?» «А Лёва здесь живет?» «Да», — ответил Лёва, открыв дверь. «И что же он видит?» «К ним приехало много гостей. Сколько радости, это невозможно описать. Благодарили Господа, что Он слышит молитвы детей своих и чудно отвечает на них. Просите, и дано будет». Из Ташкента, Янгиюля и Самарканда приехала молодежь. Это были юные братья и сестры, любящие Иисуса. Как хорошо было в домике на улице Возрождения. Каждый вечер в 9 часов вечера начинался очередной разбор Слова Божия. Так прошло много дней. Уезжая, прощались как самые близкие, говоря, что в этом домике на улице Возрождения они имели крупицу того, о чем рассказывал брат, как жил апостол Павел со своими близкими. «Да, домик на улице Возрождения, — говорил, прощаясь, молодой брат, — останется в памяти на всю жизнь. Дай Бог, чтобы такие домики были в каждом городе, в каждом селе, и великая эпоха Возрождения наступит в нашей стране». Затем приезжали новые и новые гости. Это были чудесные общения. Апрельское солнце в Средней Азии несет уже полностью весну. Но в это время бывают и дожди, бывает и непогода. Жизнь в домике на улице Возрождения шла своим чередом. Нюся и Маруся устраивались на работу, все, казалось, складывалось к лучшему. Но Лёва тосковал по учебе, и жажда учиться в институте не угасала в нем. Пришло письмо из Куйбышева от мамы. Оно было заказное. Из письма, когда Лёва его вскрыл, вместе с листком бумаги, исписанным почерком мамы, выпал еще листок. Лёва взял его в руки и словно остолбенел. Что это значит? Что это такое? Это было отношение из Куйбышевского мединститута, подписанное директором, в котором сообщалось Лёве, что он может немедленно приехать на учебу, что все улажено, его пропишут, и ему будет предоставлена возможность догнать свою группу. Словно тучи разорвались и засияло солнце. Лёва взял листочек, написанный мамой. Мама писала, что её вызывали в мединститут, вручили это отношение и сказали, чтобы она немедленно отослала его Лёве и чтобы он не задерживался с возвращением в институт. Далее она писала, что такая внимательность и участие к Лёве дирекции ей показалось крайне подозрительными. Она советовала Лёве подумать, помолиться и поступить так, как найдет он лучше. Лёва молился. С одной стороны, радость, с другой, какое-то сомнение. Он думал, не мираж ли это? Когда путник в пустыне жаждет воды, погибая без нее, он устремляет взор вдаль, через раскаленные пески, и ждет, ждет источника. И вот, как описывают путешественники, они видят вдали пальмы, оазис, видят источники воды и, собрав последние силы, устремляются туда, но, увы, все тот же раскаленный песок, все так же неумолимо жжет солнце. Это был просто оптический обман. Не обман ли тут? Конечно, не оптический, а другой. Лёва отлично сознавал, откуда это может быть и для чего его хотят затянуть в Куйбышев. Жена и домочадцы радовались. Итак, опять в Куйбышев. Лёва будет учиться, дверь открыта, слава Богу. Лёва продолжал работать и в то же время размышлять. И он решил, что в Куйбышев ехать нужно. Так или иначе, если он не поедет, то друзья, в кавычках, конечно, смогут взять его и здесь. Он подошел к госсанинспектору и сказал, что он уезжает на учебу. Она и все в райздраве поздравляли его, радовались за него. Ему выдали прекрасную характеристику, как хорошему работнику, но для того, чтобы окончательно уволиться и рассчитаться, нужно было ехать в Самарканд, где оформляли его на работу в отдел кадров облздрава. Поезд на Самарканд отходил ночью. Это была страшная, дикая ночь. Сильный ветер с дождем потрясал домики, завывал, грязь, тьма. Горячо молились близкие, чтобы Господь сохранил Лёву, дал быстро оформить в Самарканде все документы и вернуться домой, чтобы вместе поехать в Куйбышев. Молились, а за окном ветер выл, ревел, как будто что-то надвигалось ужасное, черное. «Предай Господу путь твой, и Он совершит», — сказала жена на прощание. В эту погоду было рискованно брать Павлика на станцию, и было решено, чтобы жена Маруся осталась с ним дома, а все остальные пойдут провожать его. Они пошли, а жена осталась одна. Ветер выл, но вот кто-то ударил в окно, и чей-то пьяный голос заревел: «Открой, открой! Ты что, меня в дом не пускаешь? Открой!» Сердце сжалось у нее. Вломится, испугает ребенка. Она поставила керосиновую лампу под стол и ничего не отвечала. А пьяный все бушевал, ломился, ветер выл. Наконец стало как будто стихать. Пьяный ушел, Маруся задремала. Лёва ехал в холодном вагоне, а мысли бежали быстрее поезда. Мечты. Радужные мечты об учебе в институте, о научной работе. Поезд подошел к Самарканду. В домике на улице Возрождения тревога, беспокойство, волнение. Все верующие в Джизаки уже знают об этом. Прошел день, другой, третий, а Лёва не возвращался. Маруся, его жена, поехала в Самарканд разыскивать Лёву, была у верующих близких. Старичок, брат Камынин, который работал возчиком при станции, говорил, что видел Лёву утром, поздоровался с ним. Лёва обещал вечером прийти на собрание, но не пришел. Тревожно сжималось сердце у жены. Куда? Что с ним? Может быть, попал под машину? Она ходила всюду, узнавала, была в милиции, все отвечали «не знаем». Была в НКВД, один ответ «не знаем». Там дежурный сказал ей: «Что вы ищете? У вас есть ребенок?» «Да, есть маленький», — ответила Маруся. «Ну и не ищите его, он просто вас бросил с ребенком. Сейчас так часто мужья делают». И засмеялся. Обращалась в тюрьму, спрашивала. Везде был тот же ответ: «Не знаем, нет». Лёва исчез бесследно.